Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в программе «Светлый вечер», как всегда по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, может быть, начнем сегодня разговор как раз с обращения к вашей ипостаси общественника. Вы недавно себя в телеграм-канале поделились сообщением о том, что в том числе благодаря участию церкви, диалогу церкви и власти в Федеральный кодекс об административных правонарушениях внесли поправки. Госдума приняла соответствующий закон, и по этим поправкам появилась возможность теперь, я процитирую ваше сообщение, возможность безвозмездной передачи конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарные цели. Вот расскажите об этом подробнее. Что это за инициатива? Каково здесь было участие церкви и лично ваше?
Речь идет о том, что, как вы знаете, по существовавшему вот до этих поправок правилам, весь так называемый контрафактный товар, да, и то, что там попытки ввозить какие-то продукты и товары, запрещенные к ввозу, они приводили к тому, что эти товары уничтожались, и продукты. И нам даже в свое время с телеэкранов это показывали. Но кто-то совершенно справедливо сказал, а зачем же так делать-то? Почему бы не вот эту конфискованную продукцию, почему бы ее не передавать на дела милосердия, да, неимущим, тем, у кого недостаточно там продуктов или этих предметов, производящихся легкой промышленностью и так далее. И многие люди очень поддержали эту идею, и мы тоже обращались и в правительство, в органы исполнительной власти, и в администрацию президента с предложениями и просьбами поддержать. Там, конечно, все не так оказалось просто, и поэтому все довольно много времени происходило, поскольку понятно, что когда мы стали разбираться, вроде бы кажется, хорошая идея, что тут думать, надо срочно там передавать. Но там важно проверять, чтобы продукты не были просроченными, да, чтобы товары не были такими, которые там обувь, которая разваливается после того, как ты ее один раз наденешь, и прочее, и прочее. Поэтому, конечно, в реальности все несколько сложнее, чем может казаться первоначально. Но, тем не менее, несмотря на трудности, на то, что вот в диалоге с представителями власти мы разные слышали ответы, в том числе и то, что это вот нереализуемо, но были все-таки и изначально те, кто нас поддержал, и в конечном итоге вот решение принято. Поэтому мне кажется, что это действительно очень правильно, особенно в наше время, хотя, наверное, в любой ситуации это очень-очень-очень верно.
Ну, а выработаны механизмы, которые позволяют всех этих рисков, о которых вы, в частности, упомянули, и, наверное, других каких-то рисков избегать? Что вам об этом известно?
Подробностей я не знаю. Я не знаю, насколько вообще можно выработать механизм, который позволит избежать любых возможных рисков. Но думаю, что, конечно, поскольку это изначально об этом говорилось, то есть понимание того, как с этим будут, ну, как будут действовать в подобных ситуациях.
Когда вам говорили, что это нереализуемо, что имелось в виду, что такой закон невозможно принять?
Нет, ну, скорее все-таки говорили о том, что есть довольно серьезные препятствия, которые вот пока непонятно, как обходить там, и так далее. Вот что-то, я сейчас просто боюсь что-то неверно сказать, но были официальные письма и в ответ на наши, и переговоры какие-то были на эту тему.
Я почему об этом спрашиваю? Может быть, даже сейчас уже немножко ухожу в область просто размышлений о теме, а не о конкретном законопроекте, который принят, и не о конкретном вот этом вот пункте в законодательстве. Когда законодатели на запросы, вопросы, призывы общественных организаций или церкви отвечают, что вот этот там, трудно реализуемо или нереализуемо. Как правило, можно предположить, что речь идет о том, что трудно выработать формальные меры, которые бы работали четко, без злоупотреблений, вот для того, чтобы эту проблему решить. Всегда найдутся лазейки для того, чтобы как-то каким-то законом злоупотребить, как говорят про коррупционогенность и так далее. Однако вот практика показывает, что находятся решения, находятся варианты, и даже если какие-то, может быть, трудности, связанные с исполнением этой инициативы к той или иной формально возникают, всегда, если человек честен, если человек вот, готов какие-то вещи реализовывать, то проблемы решаются. То есть проблема оказывается не в том, чтобы создать идеально формальное законодательство, а в том, чтобы найти людей, которые будут готовы честно на себя какие-то функции брать и выполнять. Вот так ли это? Как вы это видите?
Ну, мы все-таки очень в общем говорим. Я бы все-таки сказал, что и одно важно, и другое. И, конечно, надо создавать законодательство. Просто существует разная степень регламентации тех или иных вопросов. Вот я недавно с коллегами в подкасте на Первом канале мы говорили как раз-таки об отечественной правовой культуре, о том, вот, каковы ее особенности. И тоже была речь о том, что вот есть какие-то вопросы, которые, ну вот, скажем, я даже привел пример как характеристику отечественного, в широком смысле слова, правосознания, что вот я могу себе представить ситуацию, при которой ко мне приходит студент и говорит: вы знаете, я вот на лекции не ходил, но у меня родился ребенок, и вообще там все очень сложно, поставьте мне, пожалуйста, хорошую оценку, чтобы это не отразилось там на моем рейтинге и прочее, давайте поговорим по-человечески. И я считал это таким неубиваемым аргументом, на что мне вот один из моих собеседников, сенатор Андрей Александрович Клишас, сказал, что просто в подобных случаях должно быть регламентирующее правило в ВУЗе, которое просто будет прописывать, что происходит в такой ситуации. Что вот если в студенческой семье, там, ну и так далее, да? Вот, так я его понял. И это тоже, понимаете, вот ответ юриста, да, что да нет, проблем нет, надо просто это прописать. Другое дело, что, если мой собеседник согласился, что на каждый случай не пропишешь правила, это тоже все понимают, что нельзя свести решение всех проблем к правовому полю или там, к регламентам и правилам. Но просто есть культура, где это в большей степени прописано, в меньшей степени. Но возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, я все-таки здесь вот на что хотел бы обратить внимание, тоже такую, ну, юридическую особенность, что ли, или там характеристику того, как все происходит. Дело в том, что есть закон, есть правоприменительная практика. И вот, когда вы говорите, что недостаточно написать закон, там, хороший, да, нужно, чтобы были люди, я бы, может быть, чуть-чуть поправил, но потому что иначе мы исходим из презумпции того, что таких людей нет, вот там все негодяи, взяточники. И, конечно, важно, да, воспитывать человека, это вообще не подлежит даже сомнению, обсуждению какому-то специальному. Но дело в том, что правоприменительная практика даже хорошо написанного закона, она может выявить какие-то нюансы, которые непонятны были до того, пока этот закон практикой не стал. Вот я могу сказать, что когда обсуждались вот поправки в законодательство, которые назвали законом об оскорблении чувств верующих, то среди аргументов тех, кто выступал против, были подобные, например, такие аргументы, как то, что вот, а кто-нибудь оскорбится крестовиной в раковине, сказав, что это оскорбление чувств верующих, потому что это священный символ креста, и суд будет завален, значит, вот такими псевдоисками, да, абсурдными. Но этого не произошло. Этого не произошло. Правоприменительная практика показала, что таких исков нет. И никто вот эти такими абсурдом таким не занимается. Но в пылу вот полемики и обсуждения это вот прям вполне себе был такой аргумент. Посмотрите, к чему приведет принятие подобного закона и прочее. Поэтому правоприменительная практика, как говорят юристы, она, ну, предполагает, чтобы закон сложился, чтобы было все понятно, это несколько лет. Вот. Поэтому здесь вот такие особенности тоже, я думаю, надо иметь в виду.
А вот когда вы приводите пример о том, что если русского спросить, как тебя судить, по закону или по совести, он скажет «по совести», немец на этот закон скажет, на этот вопрос ответит «по закону», а американец не поймет вопроса. Вы этот вопрос своим гостям в подкасте вот про правовую культуру задавали?
Да, задавал, но как-то не задалось обсуждение в эту сторону. Вот. Как-то он просто вопрос прозвучал там вокруг этого, но как-то вот непосредственно обсуждение пошло по другому пути.
А почему в этом примере американец не поймет вопроса?
Ну, это отчасти, конечно, такое, может быть, чуть-чуть огрубление от сложностей, но это попытка показать отличие, во-первых, изначально, да, правовых культур, то есть той ценностной системы, в котором существуют законы и отношение к закону. И это указание на то, что, скажем, если немец исходит из презумпции закона, русская культура, да, вот предельно исходит из того, что совесть важнее, там, правдивее, справедливее, да, потому что вот справедливость – это важно, для, одна из важнейших, мне кажется, категорий вообще русской культуры, русского сознания, правовой культуры, там, какой угодно, а то американец не всегда дифференцирует, да, вот, там нет дифференциации. И это, кстати, тоже очень интересная характеристика, потому что если в сознании человека неразрывно нравственность и закон, то это, в общем, весьма, весьма любопытно. Вот. Хотя, если вы помните, вот как раз когда мы записывали Парсуну с американским переводчиком и юристом, такое интересное сочетание, Джулианом Лоенфельдом, он приводил пример, который меня тогда потряс, хотя он скорее вот с точки зрения этого вот дихотомии закона и совести, скорее он такой немецкий чуть-чуть пример, но там была ситуация, когда он рассказал, что он как адвокат защищал человека, который на поверку оказался, ну, как сказал Джулиан, он был киллером, и его остановила полиция, и в его багажнике, его машины обнаружили снайперскую винтовку. А защищал он его потому, что иск был подан в связи с тем, что у полиции не было оснований проверять машину. Он не сделал ничего такого, что давало бы им право вот принудить его к демонстрации, там, что у него находилось в багажнике. И Джулиан сказал, что он его защищал. Они, насколько я помню, они выиграли суд. И я у него спросил, а не испытывал ли он моральных терзаний, защищая такого человека, который, ну, то есть там было все правда, но вот была нарушена вот эта вот формальность, да? И он сказал, что да, я, конечно, переживал. Более того, я сказал этому человеку, что я больше никогда тебя не буду защищать вот в подобных случаях. Но все-таки в ситуации этого выбора я решил, что Конституция важнее. На что нельзя наплевать на Конституцию, то есть на право человека, да, которое было, очевидно, судя по всему, нарушено со стороны американской полиции. Вот. И поэтому я вот так делал. Хотя я, честно говоря, не удержался и сказал ему, что не кажется ли вам, что вы просто, ну, таким образом, высоким таким, если можно это сказать, оправдываете то, что вы, ну, фактически защищали человека, который отнимает жизни других людей. Он сказал, ну, вот сейчас точно не помню, что он сказал, ну, скорее, ну, по крайней мере, такой вопрос прозвучал, но как-то он такого, по-моему, однозначного ответа не последовало. Вот, но мы так оба задумались, что называется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Еще одна тема. У себя в телеграм-канале вы сделали репост из канала под названием «Деревня Великановка» отца Павла Великанова, хорошо известного нашим слушателям и любимого им, одним из комментаторов Евангелия на радио «Вера», и отец Павел часто гость программ «Светлый вечер» в том числе. И вот недавно совместно с журналом «Фома» отец Павел записал такую серию видеоподкастов, которая называется «Семь шагов к покаянию». Тем нашим слушателям, которым тема интересна, я горячо рекомендую отца Павла посмотреть и послушать. Можно все это в интернете найти и через телеграм отца Павла или через социальные сети журнала «Фома». Но вот отец Павел опубликовал у себя в телеграм-канале пост с предложением слушателям, читателям, зрителям проголосовать, а какие бы темы еще были интересны, чтобы сделать продолжение такого видеоподкаста. И вот среди тем, как научиться молиться, ликбез для чайников, что такое причащение, другая тема — страсти и добродетели, церковное богослужение, зачем, для кого, когда и как, где в церкви можно «обжечься», в кавычках, техника безопасности при воцерковлении, и священное писание, учимся читать, вслушиваться, понимать, интериоризировать, отец Павел — дипломированный психолог, применять в жизни. Больше всего людей проголосовало за вот эту последнюю тему — священное писание, то есть про чтение Библии, комментирование и понимание смысла.
Я голосовал за другую, сразу вам могу сказать.
А вот за что вы голосовали, если не секрет?
Не секрет, за страсти и добродетели.
Страсти и добродетели. Но вот 45% из аудитории канала отца Павла проголосовали за тему священное писание, вот 27% за страсти и добродетели, и я на что хочу обратить внимание, о чем спросить, 24% за тему, где в церкви можно, в кавычках, «обжечься», техника безопасности при воцерковлении. Ну, то есть, почти практически четверть, ну, большому количеству людей, не маленькому, эта тема оказалась так или иначе любопытно. А вот вы понимаете, про что эта тема могла бы быть? Сейчас отвлекаясь от отца Павла, от конкретно этого проекта, но вот техника безопасности при воцерковлении. А где опасность, может быть, в воцерковлении? Как вам это видится? Есть ли она? И в чем?
Ну, вы знаете, мне лично вот это не очень представляется таким важной проблемой, не потому что ее нет, а потому что я не очень себе вижу, как это, как можно учить это избежать. Да? Человек избегает этого пониманием того, для чего он пришел в церковь, что это вообще такое, и ну, как-то мы обжигались и выходили из этого без всяких тренингов. Поэтому в этом смысле, ну, при всей моей любви к предлагающим, я не всегда разделяю позиции дипломированных психологов. И мне как раз намного более важным кажется действительно тема, связанная с постижением Священного Писания, попыткой чтения Священного Писания, вот, с пониманием добродетелей, страстей. Кстати сказать, ведь, если хотите, вот эта тема отдельно вынесенная, да, она так или иначе, ну, будет присутствовать в других, просто понимание других вопросов, оно должно органичным образом позволить тебе и научить тебя действовать вот в подобных ситуациях. Вот. А здесь, мне немножко кажется, это все отдает вот... Здесь уже где-то на горизонте маячит страшное слово «тренинг», и поэтому я как-то от этого ухожу. Но причины того, что выбрали, мне совершенно понятны. Это отголоски разговоров о злых бабушках и того, что давайте мы это изучим, пусть нам расскажут, что там такое у них бывает, что там за старухи и как с ними бороться, ну, условно говоря. Ну, я к этому, знаете, немножко с легкой иронией отношусь. Это как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров. Знаете, такая сейчас расхожий мем сегодняшний.
А нет ли, как вам кажется, вот в этом внимании к этой, ну, намеренно провокационной, такой творчески провокационной теме, как это нередко у отца Павла бывает, за что мы его и любим, может быть, не столько про злых бабушек, сколько некая рефлексия священника, пастыря на то, когда он наблюдает, может быть, охлаждение людей к церкви, причем людей, у которых уже за плечами многолетний опыт церковной жизни. Я так или иначе эту тему слышу от опытных пастырей, переживающих, с горечью об этом говорящих, которые видят свою задачу в том, чтобы и таких людей поддержать, и этот опыт осмыслить, чтобы этого было меньше. Я слышал такое объяснение, что... С другой стороны, слышал такое объяснение, что вот был понятный всплеск интереса к церковности в 90-е и в нулевые. Многие люди пришли в церковь, ну, относительно многие, насколько это возможно в процентном отношении посчитать, но в церковь пришли люди. И маятник качнулся в сторону вот такого интереса к церкви. И естественным образом у людей, которые обрели церковный опыт, маятник качается в другую сторону, и вот возникает какое-то, может быть, понимание, переосмысление своего прошлого опыта, что-то было не так, и вот человек из церкви уходит или переживает охлаждение. И вот мне слышится в этом такая рефлексия пастыря, который болеет за это, за то, чтобы этого было меньше, в том, вот каких, ошибок можно заранее попытаться избежать, чтобы потом не было вот таких проблем. Вы эту реальность видите, вот, которую я сейчас описываю?
Знаете, ну, может быть, вы и правы, может быть, и это видите, может быть, еще что-то, о чем мы с вами сейчас не говорим. Более того, я не хотел бы, чтобы вот моя оценка, она воспринималась как то, что я там в чем-то не согласен с этими темами. Нет, я глубоко убежден, что вот хороший пастырь, отец Павел, он замечательный пастырь, что он, как бы он тему не сформулировал, общение с людьми в рамках вот этой темы, оно всегда будет и им полезно, и там душеспасительно, и все это пойдет на пользу. Я просто думаю, что, знаете, как вот, вот это некое медийное измерение, невольно присутствующее сегодня в этих наших телеграммах, включая там и православные, и пасторские, какие угодно, оно может давать свои искажения, а здесь просто вот почему вот, вот тот, та проекция, которую я увидел в этой теме, она, мне кажется, является тоже результатом некого стереотипа, который, конечно, питается там почвой реальности, но вот дерево, которое выросло здесь, оно какое-то очень с таким кривым стволом, потому что, знаете, как вот я сейчас попытаюсь это объяснить, у меня, я не помню, мы говорили про это или нет в предыдущих наших выпусках, я некоторое время назад, где-то около месяца назад, давал интервью на одном радио, не таком светлом, как наше, и меня там спрашивали про икону Троицы преподобного Андрея Рублева, и говорили, и формулировка вопроса, замечательный был журналист, очень мы хорошо побеседовали, но формулировка вот одного из вопросов про Троицу, она была такова, что вот общество расколото возвращением Троицы, что вот как найти компромисс вот между там разными взглядами, сторонами и так далее. И я сказал, что если смотреть медиа, то действительно есть представление о том, что общество расколото, что там нужен там компромисс, еще чего-то еще. Но вот если попытаться проанализировать ситуацию в нашей жизни и посмотреть, что действительно является проблемой для нашей культуры, то проблема, она совершенно другая. Она не в том, что государство решило вернуть церкви икону. О боже, какой ужас, да? Нет в этом проблемы, да? И понятно, что церковь не говорит: вот, дайте нам икону, мы ее немедленно уничтожим, потому что не будем ее хранить должным образом, да? Все это я намеренно сейчас заостряю, ну, чтобы было понятно абсурдность такого подхода. А проблема в том, что я привел пример у коллеги, что я некоторое время назад, беседуя с одним студентом, мы вышли там на разговор, и я, будучи убежденным тоже под влиянием этой медийной повестки, что из каждого утюга говорят про Троицу, говорю: ну вот вы как, не помню, точно врать не буду, не помню, какой вопрос сформулировал, но в процессе ответа студента я понял, что он не только не слышал ничего про икону Троицы, он не знает, что это такое, и более того, он не знает, кто такой Андрей Рублев. Когда я рассказывал это одному знакомому, сказал: ужас, говорит, значит, и Тарковский. Я говорю: ну, туда я просто не пошел, в ту сторону, чтобы совсем окончательно не расстраиваться. Но, понимаете, катастрофой, не просто проблемой, катастрофой для нашей культуры является, и действительно серьезнейшей проблемной точкой является то, что у нас есть молодые люди студенческого возраста, которые не знают, кто такой Андрей Рублев. Не знают. А не то, что Троицу передали церкви. Поэтому, возвращаясь вот к этим темам, которые отца Павла были обозначены, мне кажется, что вот эта тема, ну, если ее вести от того, о чем я сказал, злых старушек, это все-таки тема, конечно, имеющая отношение к реальности, но она во многом немножко такая создана, и проблемы жизни в церкви, они, подлинные проблемы, они лежат просто немножко в других, в других вопросах, да, в других, простите, плоскостях, да. И при том, что есть там разные старушки, хотя я, честно, вот давно не встречал, каких-то очень давно. Вот. А в том, что ну, вот как раз в тех темах других, которые там вынесены, да, в том, что мы не читаем Священное Писание, в том, что мы не умеем справляться со своими страстями, может быть, не до конца понимая вообще все это, или понимая, но тем не менее не справляясь, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, так.
Мы вернемся к нашей беседе после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и я хочу обратиться к одной теме, такой философской, историосовской, про которую мы то и дело упоминаем, иногда, мне кажется, без какого-то должного комментария. Вот недавно мы с вами обсуждали ваш подкаст «Обрались с мыслями», в котором вашими гостями были Валерий Фадеев и Константин Могилевский. И вы говорили об образовании, о высшем образовании, науке. И вот у того же Валерия Александровича прозвучала мысль, что западная цивилизация приходит к своему вот как-то концу, если угодно. Вот она себя исчерпывает, мы сегодня это видим. Мир стоит на пороге гигантского переустройства. И вот в этом переустройстве, это уже политологи нам говорят, международные аналитики, России следует занять свое место. И, кстати, об этом вы тоже в ваших подкастах говорили с Андреем Сушенцовым и Федором Лукьяновым. И вот представляется, что как будто все понимают, что мы имеем в виду, когда говорим, что вот западная цивилизация себя исчерпывает и приходит к концу. Но так ли это на самом деле? А что конкретно мы имеем в виду? Не является ли это такой, ну, если угодно, мифологемой, в которую мы верим, которую мы принимаем, но которую еще нужно как-то следует обосновать в эмпирике, в конкретике? Как вы на это смотрите? Что вы об этом думаете?
С одной стороны, о закате Европы говорят как минимум со времен Шпенглера, фундаментальный труд которого...
То есть уже примерно 100 лет.
Да, больше даже, да. Ну, да, ну, точнее, ну, говорят в смысле больше, наверное, даже, да. Ну, как минимум Шпенглера и даже раньше. А вот вроде как все закатывается, закатывается, но не закатится. С другой стороны, мне кажется, что Валерий Александрович прав, потому что все-таки это не только, условно говоря, конец проекта просвещения, о чем мы вот не раз здесь говорили, да? То есть представление о том, что человек есть вот, ну, что жизнь человека не определяется там культурой, религией, историей, традицией, а в первую очередь все-таки правильно или неправильно созданными, построенными политическими институтами, которые будут приводить к функционированию правильно политических процессов. И вот это прежде всего важно, и оно будет определять, собственно, состояние общества. Вот. С одной стороны, эта модель несостоятельна, но и попытки создать что-то вот на обломках вот таких представлений, они тоже, в общем, пока не дают какого-то результата. Но я бы, знаете, о чем сказал? Не знаю, мифологема это или не мифологема, но есть такое вот какое-то, знаете, ощущение витальности такой вот культуре. Вот она живая культура. Она... Мне это сложно объяснить, но я просто помню, что когда я уже имея опыт столкновения с американской культурой современной, в широком смысле слова, с жизнью с американской, оказался на несколько дней с нашими студентами в Мексике, то я почувствовал какой-то разительный контраст, который прежде всего заключался в том, что Мексика потрясала какой-то, ну, такой фонтанирующей жизнью. И было ощущение, что в такой небольшой, недалекой перспективе мексиканская культура просто спокойно пережует американскую, где все уже достаточно спокойно. Ну, не Вена, конечно, уже. Мое, извините тоже к слову про ощущение. Мое ощущение от Вены, когда я впервые там побывал, именно вот от столицы австрийской, было в том, что это вот город-музей. Вот там все вот какое-то абсолютно такое ощущение музея. То есть такая нулевая витальность. А это понятно, что они, это ощущение, да, они не описывают какие-то сложные реалии, о которых мы говорим. Но с другой стороны, вот появление в Европе людей с другим культурным бэкграундом и их, в общем, изменение самой жизни под влиянием вот уже большого количества этих людей, которые и этот процесс не похож на процесс инкультурации, то есть они не интегрируются в европейскую культуру с ее ценностями, в общем, они пользуются ее материальными достижениями, сохраняя свою культурную идентичность, и не просто сохраняя, а ее уже реализуя, что ли, вот в этом новом европейском пространстве. И здесь много всего, много самых разных примеров можно приводить. Вот. Но все это, конечно, свидетельствует о неком размывании такого ядра идентичности и западной культуры в целом, и европейской культуры в частности. Вот. Поэтому мне кажется, что не замечать этого, конечно, не приходится. И потом, знаете, вот в чем еще, мне кажется, Фадеев прав. Мы-то с ним говорили в рамках этого подкаста об образовании. И тут-то я точно убежден в том, что кризис образования, он общемировой. И то вот те тенденции, которые мы видим у себя, и которые нам не нравятся, которые вот мы обсуждаем, они, конечно, общемировые. И образование, вот эта массовизация, и прагматизация образования, все, что я характеризую как проблему, оно, конечно, ну, общемировой, по крайней мере, для западного мира он очень характерен. Может быть, даже не общемировой, а вот для западного мира в первую очередь характерен.
У меня в интервью в моем YouTube-канале голосовое сообщение был в свое время Алексей Владимирович Саватеев, вам тоже хорошо известный, нашим слушателям известный. Само собой, я спрашивал его об образовании, и он, не являясь вообще таким апологетом современного образования в России, являясь его системным постоянным критиком, при этом высказал такую мысль, что, ну, критиком таким творческим, то есть он предлагает какие-то свои модели постоянно, то есть он не просто ругается, а вот видит это по-своему. Я его спрашивал, ну а что, на Западе учиться? Он говорит, ну, понимаете, у нас в России образование на двойку, это его мнение. Говорит, у нас на двойку, а на Западе на кол. Там вообще накол, вот по его оценке. Поэтому это к вопросу о кризисе мирового образования в целом.
Я думаю, что с этим вполне можно согласиться. Другое дело, что есть образование, а есть вот наука и научные исследования, которые во многом построены на привлечении лучших мозгов, так сказать, вот из разных центров образовательных. И здесь вот в этом вопросе на Западе пока все неплохо.
А вот другое измерение той же темы. С одной стороны, мы говорим о, ну, закате Европы в широком смысле слова, и даже если об этом говорят со времен Шпенглера, как минимум, то, в общем-то, 100 лет для процесса заката не так уж и долго, закатываться можно и дольше. Я вот буквально недавно читал статью Николая Александровича Бердяева, который как раз-таки писал статью об этой книге Шпенглера, и, отдавая ей должное, упоминал, что вообще-то русского человека она не удивит, потому что уже об этом в России сказали и Леонтьев, и Данилевский, поэтому мысли те же были высказаны русскими философами еще в середине 19 века, ну, во второй половине 19 века, не в середине, а во второй половине, позже, но до Шпенглера. Но вот, с одной стороны, это есть, с другой стороны, у меня есть ощущение, что иногда в публичном пространстве, в российском медиапространстве о закате Европы принято говорить с таким немножко потиранием рук, с таким немножко злорадством. Ага, вот они-то довели себя, закатываются, а мы, значит, Святая Русь, и мы всех спасем. Вот к таким оценкам вы как относитесь?
Ну, надо все-таки смотреть, о каких оценках мы говорим, потому что если речь идет о такой вот пропагандистском измерении, то в текущей ситуации оно неизбежно, поскольку идут боевые действия, и информационные машины, они развернуты в боевые порядки. И здесь с обеих сторон идет вполне определенная, реализуется вполне определенная стратегия и тактика, и она другой быть не может. Это нужно принимать во внимание. Если все-таки попытаться отрефлексировать это философски, то не могу не вспомнить, собственно, точку расхождения или точку, когда стали формулироваться или формироваться, точнее, и формулироваться два подхода, которые принято называть западниками и славянофилами в отечественной мысли. Так вот, если всерьез к этому относиться и не поверхностно смотреть, то вот как раз-таки чувство потирания рук к закатывающейся Европе у славянофилов никогда не было. Как раз-таки была грусть о том, что вот эти вот святые для всего христианского мира, там, христианские могилы, да, поросли там какой-то травой и бурьяном, да, образно говоря. То есть Европа потеряла себя, поэтому мы говорим о другом пути, поэтому мы не можем поддержать славянофилов в их стремлении следовать этой Европе, которая себя уже... Зачем же нам следовать тем, кто потерял себя? Мы-то как раз хотим себя, себя как, ну, христианский мир, конечно, сохранить. А поэтому вот здесь мне в этом плане, при всей, при всем разнообразии и отсутствии, наверное, такой монолитности в славянофилах, равно как и в западниках, да, это все-таки мы вынуждены, описывая это как явление, придавать им, ну, какую-то такую вот системность и одинаковость, хотя, конечно, они очень разные, да? И Хомяков, и Киреевский – это очень разные, два очень разных славянофила. С разным изложением, с разным видением целого ряда вещей, но, конечно, общие черты были. Но вот, вот как раз размышляя над вашим вопросом, я вспомнил вот это. И мне кажется, что, конечно, вот, вот эта исходная позиция славянофилов, она мне гораздо ближе.
Ну вот у меня на эту тему есть даже под рукой, так уж совпало, цитата подтверждающая из той же статьи, которую я уже упомянул. Это статья Николая Бердяева, которая называется, кстати, «Предсмертные мысли Фауста», имея в виду, что Шпенглер западную культуру называл фаустовской, рациональной, и вот предсмертные мысли Фауста, скажем так, предсмертные мысли этой культуры через Фауста, так это Бердяев описывал, но вот он, то есть Бердяев как раз-таки упоминает вот это отношение русских, русской культуры к западной не как враждебное, а именно как такое очень на самом деле трепетное. И он приводит в пример, и тут уже совсем это уместно будет в разговоре с вами вспомнить, Достоевского и слова героя романа «Подросток» Версилова. Вот я дальше цитирую просто самого Бердяева, его статью. «Ведь и Достоевский не был врагом западной культуры. Замечательны в этом отношении мысли Версилова в «Подростке». Они не свободны, — говорит Версилов, но имеется в виду о европейцах, — а мы свободны. Только я один в Европе с моей русской тоской тогда был свободен. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Каждый камень в ней мил и дорог. Европа также была отечеством нашим, как и Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями». Это завершается цитата из романа Достоевского «Подросток», а дальше текст самого Бердяева. «Достоевский любил эти старые камни Западной Европы, эти чудеса старого Божьего мира». Ну вот, по-моему, это прям то, о чем вы говорите.
Абсолютно. Именно об этом, да. И, конечно, это очень, мне кажется, очень точно. Очень здесь Николай Александрович был, конечно, совершенно, совершенно прав, мне кажется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». Ну вот, хотелось бы мне продолжить немножко разговор о Достоевском. Мы к этой фигуре часто обращаемся, это не странно в разговоре с вами. Наши слушатели знают, какой степени важности для вас автор Федор Михайлович Достоевский. Но вот к какому аспекту хотел бы обратиться. Часто существует прямая связь, такая сцепка ассоциативная, Достоевский и православие. Вот Достоевский – православный автор, очень близкий людям церковного мировоззрения, церковной культуры, кого-то Достоевский привел в церковь. При этом иногда замечают, что если как-то покопаться, читать глубоко, то можно у Достоевского найти даже мысли, ну, такие в чем-то, в чем-то на особицу, стоящие каким-то скорее перпендикуляром к такой традиционно понимаемой церковности. Но вот я приведу в качестве примера того, о чем говорю, снова Бердяева. Вообще напомню, что у него есть целая книга, которая называется «Миросозерцание Достоевского», тоже для него важнейший автор. Но это большая книга, хотя не очень большая, как все у Бердяева легко читается. Но есть короткая статья, которая называется «Откровение о человеке в творчестве Достоевского». И это, по сути, такая краткая концепция книжки, краткий пересказ книги «Миросозерцание Достоевского». И вот в этой короткой статье Бердяев пишет: «Если мы прочтем религиозную мораль над трупом Ставрогина, это, напомню, герой бесов, мы ничего в нем не разгадаем. Нельзя отвечать катехизисом на трагедию героев Достоевского, трагедию Раскольникова, Мышкина, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова. Это принижает величие Достоевского, отрицает все подлинно новое и оригинальное в нем. Все положительные доктрины и платформы дневника писателя так жалки и плоски по сравнению с откровениями трагедии Достоевского. Вот как у вас, как в читателя Достоевского, эти слова отзываются?
А цитата про то, что нельзя отвечать катехизисом на страдания героя Достоевского, действительно очень известная и, мне кажется, весьма точная, просто потому что, конечно, живое христианство – это не сборник моральных поучений. Да? Я в таком измерении ее воспринимаю. Нисколько, все-таки катехизис, конечно, вещь, прежде всего, вероучительная, но я думаю, что Бердяев имел в виду вот оба аспекта и, собственно, такой вот формальной догмы и при этом ну, каких-то существующих правил. Да? Потому что, конечно, там, по строгим законам морали большинство героев Достоевского или многие из героев Достоевского, они неоправдываемы никак. А вот это мучение, вот то, что Федор Михайлович выразил, собственно говоря, о себе, что через большое горнило страданий моя осанна прошла, это, конечно, вот думаю, что Бердяев об этом тоже здесь говорит. И я думаю, совершенно точно. Но мне очень важно, что вот вы начали с того, что есть стереотип. Я даже сказал, что есть такой двойной стереотип. Достоевский – православие, Толстой – анафема. И вот они оба, как наверное, многие стереотипов, дают очень искаженное представление о реальности. И с каким чувством умирал Лев Николаевич Толстой, мы не знаем. И многих гениальных прозрений толстовских, не говоря уже просто великой литературе, вышедшей из-под его пера, мы не можем отрицать. И отношение к Достоевскому, которое там, при жизни Федора Михайловича в официальной церкви было зачастую весьма настороженное. Ну, по крайней мере, надо понимать, что вот этого нашего сегодняшнего стереотипа тогда точно совершенно не было. Вот. И тогда понятно, что вообще была другая культура. Но тем не менее. И, кстати сказать, еще любопытное замечание, что у Достоевского при всем разнообразии произведений его с точки зрения там, повествовательного, у него нет церкви. Вот он не пишет про церковь, у него есть вот монастырь в братьях Карамазовых там, и какие-то в отдельных произведениях такие вот отдельные эпизоды, там, герои. Но вот это тоже интересное наблюдение, требующее, наверное, дополнительных размышлений.
А вот то, что у Достоевского нет церкви, вам просто как читателю, как кажется, почему?
Я думаю, что здесь много, может быть, разных причин, но просто если сравнивать с теми авторами русскими 19 века, у которых есть церковь, и не только 19 и дальше, нередко это внешние вещи. Как бы мы ни любили Лескова, и потом там ставшие уже почти таким хрестоматийным «Лето Господне» Шмелевское, это описание внешних вещей, и ну, в последнем случае вообще такое ностальгически воспоминательное, да, и, наверное, рисующая реальность, которую многие вот воспринимают как идеал, но которой в действительности, скорее всего, никогда не было. Да, вот, ни в коем случае не хочу, так сказать, пошатнуть любовь к этой замечательной книге, но просто ничто не должно нам запрещать мыслить о таких вещах. И Лесков, кстати сказать, весьма по-разному можно смотреть на его произведения, хотя мне, например, очень дороги такие там его сюжеты, как там «Некрещенный поп», например, замечательный, на мой взгляд, рассказ. Вот. Но все-таки вот там, как правило, присутствует внешняя сторона. А поскольку Достоевский в этой внешней стороне был минимально заинтересован, то вполне возможно, он и уходил вот в глубину человеческого сердца, а там уже потому понятно, отсюда понятно, почему старчество. Да, потому что здесь вот ему важно было не какие-то вот... То есть он сразу пошел, зашел с козырей, да? Если глубина, то это старец, опыт общения со старцем, это Зосима, это вот Оптина Пустын, ну, как говорят, да, вот собственно, опыт, в том числе общение со старцами Оптиной пустыни, вот он выразился, проявился в «Братьях Карамазовых».
Мне кажется, когда говорят о старчестве Достоевского, действительно, мы не можем не вспомнить в первую очередь образ старца Зосимы, но вот есть еще образ Тихона в «Бесах» и исповедь Ставрогина Тихону, глава, которую, как мы знаем, из первоначальной редакции «Бесов» удалили, если я сейчас ничего не путаю, то есть цензура вырезала исповедь Ставрогина.
Ну, она, да, она, собственно, отдельно и вот всегда, так сказать, в приложении всегда идет к тексту.
Да, ну и потрясающий ответ старца Тихона Ставрогина, что вы же не каетесь, вы же не исповедуетесь сейчас на самом деле. Такая, но тоже такой вот пасторский образ пастыря, который в глубину души и сердца человека смотрит и дает какие-то ответы. А вот образы такие по-христиански вдохновляющие у Толстого, что это для вас? Я почему об этом спрашиваю? Я вспоминаю, мне даже кажется, я как-то уже вспоминал в наших беседах об этом, у вас в Парсуне, когда был в гостях Юрий Кублановский, то Юрий Михайлович так упомянул, что вот недавно перечитывал в какой-то энный раз «Войну и мир», какой там чудный мир православия, сказал Юрий Михайлович. И я тогда подумал, а вот бесспорно это можно там увидеть, интересно, в чем конкретно для него это выражалось. Вот есть там верующая княжна Марья такая.
Я поскольку вот последние годы не перечитывал, то сейчас вот не готов сказать. Мне скорее вот отзывается то, что тоже один из героев Парсуны, директор Института мировой литературы Вадим Иванович Полонский, сказал, что сцена прощения Карениным Анны вот на смертном одре, когда все думают, что она вот-вот умрет, ну, потому что действительно такое состояние, да, это вот одна из самых христианских сцен, я не помню, он сказал, в русской литературе или в мировой литературе, вот, я не знаю, насколько это можно назвать вдохновляющим образом, но, по крайней мере, таким глубинным христианским, наверное, вполне себе можно, вот, поскольку вот я Каренину, честно говоря, чаще перечитывал, и недавнее, чем «Войну и мир», то вот скорее всего это. А вот, да, думаю, что так.
Ну, еще есть, я сейчас вот так подумал, смерть Ивана Ильича, которую любят все философы, особенно экзистенциалисты, в том числе и Хайдеггер, просто напрямую обращается к Толстому в своих работах, вот именно вот к этой работе.
Ну, тоже не уверен, что это, можно сказать, слово вдохновение здесь подходящее, но глубина и вот какая-то правда, безусловно, да. Ну, да. Конечно.
А вот еще одна тема с Достоевским связанная, тоже я в этом вопросе вдохновляюсь, опираюсь на то, что о Достоевском пишет Бердяев. Недавно просто перечитывал, поэтому вот сейчас свежо в памяти. У Бердяева такая мысль, что Достоевский показывает антиномичность человека, что в нем есть добро и зло, и, казалось бы, это достаточно очевидная вещь, но подумаешь, да, в человеке есть добро и зло. Но Достоевский показывает, что, грубо говоря, герои, вернее, Бердяев пытается показать, что герои Достоевского, они как бы через зло проходят очень глубоко и не просто его отрицают, отвергают, а как бы принимают в себя, изживают в себе, делают частью своего опыта и через это выходят из него, преодолевают. То есть, грубо говоря, Достоевский показывает, что зло, искушение – это то, что если мы на это просто со стороны посмотрим, скажем, нет, это зло, это плохо, мы этого не будем делать, то мы как бы это зло не победим. Оно побеждается вот через то, что человек неминуемо в себя его пускает, глубоко проживает, может быть, до самых глубин падает, но через это именно зло по-настоящему побеждает, как бы вот изживая его в себе, эти слова Бердяева. То есть зло каким-то образом оказывается, ну, едва ли не необходимой частью опыта человеческого. Не просто неизбежной, потому что все мы грешники, а вот как-то положительно необходимой. По крайней мере, такие мотивы можно из текстов Бердяева о Достоевском вычитать. Вот, и это про героев и Раскольникова, и Ставрогина, и вообще Бердяев очень как бы так не обличительно на самом деле к Ставрогину относится. Вот что вы об этом думаете, о самом этом подходе?
Ну, у меня такое сложное к этому отношение. С чем я согласен, это с тем, что, ну, собственно, это не бердяевская, конечно, мысль, что испытанный и прошедший испытания, он, конечно, сильнее, глубже, там, реальнее, если угодно, если можно так сказать, чем тот, кто не испытывался. Да? То есть, вот если совсем это примитивизировать, это из серии «я не продаюсь, а вас покупали». Да? Вот. То есть, «я не продаюсь» может сказать только тот, кого покупали, кого пытались купить. Да? Это так. С другой стороны, значит ли это, что нужно вот 100% человечества попытаться купить, чтобы они, преодолев этот, или там часть этих 100%, преодолев этот соблазн, могла твердо сказать, меня не покупали. Да? То есть, есть какой-то предел, на котором каждый может сломаться. Здесь, мне кажется, есть, ну, вот, условно говоря, мои пути не ваши пути. Да, то, что Господь говорит. И здесь почему так или иначе, почему мы проходим через те испытания, которые проходим, почему это так происходит, ответить сложно. И пытаться здесь вывести какое-то вот, ну, условно говоря, я согласен с Бердяевым как с констатацией, а не готов согласиться с тем, что это обязательно нужно для всех. Потому что не то чтобы испытаний на всех не хватит, да, а у оно скорее так у каждого свое, да. Вот. Мне кажется так. Хотя глубинно, конечно, да, тот, кто был испытан, тот, кто прошел, кто-то это жил и пережил, просто, может быть, здесь есть, может быть, это находится в плоскости милосердия Божьего при понимании, что есть люди, которые, ну, не выдержат, вот, ну, зачем их. Ну, не знаю, тут уже область какой-то такой глубинного гипотетического, не готов сказать. Но кажется мне, что немножко все чуть-чуть иначе.
Спасибо огромное. Диалектика достойная Николая Александровича и Федора Михайловича. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».